Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканала «Союз». Начинается передача «Беседа с батюшкой», ведущий Глеб Ильинский. И сегодня у нас в гостях протоиерей Александр Рябков, клирик храма Димитрия Солунского в Коломягах. Наверное, даже не надо представлять вас очень, потому что наши телезрители, конечно, уже вас знают. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Пожалуйста, благословите наших телезрителей.
Господь вас, дорогие, да благословит.
Дорогие наши телезрители, мы, конечно, очень будем рады, если вы примете участие в нашей передаче с помощью телефона, который простой и удобный. Код города 812, телефон 677-62-44. Тема сегодняшнего обсуждения, казалось бы, простая, но так ли это? Тема такая – внимание к себе, потому что, дорогой отец Александр, внимание к себе в нашей православной среде всегда вызывает вопросы, потому что, ну разве можно слушать себя, внимать к себе и вообще уделять себе какое-то внимание, потому что ведь… Мой путь и моя самая главная задача – выработать в себе как можно больше смирения. И я бы, можно даже сказал, какого-то такого самоотрицания. И дальше уже по списку, что называется. Настолько ли это так? Внимание к себе – это путь к спасению или путь к погибели?
Ну, видите, как и все в нашей жизни, любая тема, любой вопрос, он требует, конечно, некоторой корректировки. Потому что внимание к себе в нашем смысле – это не значит доверие к себе. Абсолютное, безоговорочное доверие к своим ощущениям, к своим желаниям, к каким-то своим мыслям. Внимание к себе – это как раз некий анализ и своих чувств, и своих мыслей, и своих желаний. Насколько они правильны и законны. Конечно, если считать внимание к себе, это прислушивание к своим каким-то вот умозаключениям, вот, если мне вот что-то хочется, да, то это значит правильно. Если я чего-то желаю, то против природы не надо идти. Да? То есть, конечно, здесь не совсем об этом идет речь. Внимание к себе – это как раз внимание, которое мы на себя направляем через призму Евангелия. Мы сверяем свои желания и свой настрой, и свой ход мыслей с Евангелием, с заповедями, с опытом отцов, с тем, что нам оставила церковная литература, предание и, может, даже современная публицистика церковная, которая трансформирует, может быть, сложный язык прошлого для сегодняшнего нашего обихода. Поэтому, когда мы говорим о внимании к себе, то это не значит оправдание своих поступков. То есть вот человек говорит, например, признается себе, что у него есть какое-то желание, или какие-то есть желания, которые он удовлетворяет. Часто эти желания подпадают под название грехов. То есть, ну, человек, например, увлекается чрезмерным вкушением пищи, например, или алкоголизм у человека. И он говорит, это моя такая природа. И я должен быть внимательным к себе. И если я... Бывают такие случаи, когда священнику доказывает человек, что ему необходимы беспорядочные половые связи. Иначе он впадает в депрессию. Также человек, которому говорят, что он разрушает свою душу и свою личность употреблением чрезмерным алкоголя, он тоже говорит, ну а если я не употребляю, то у меня вот депрессия. Или я привык по вечерам, после трудного дня, выпивать там рюмку, а может две. То есть уже систематически. А если я этого не делаю, то я не могу уснуть, например. Да? Или, например, если я этого не делаю, то у меня пищеварение плохое. То есть вот человек начинает себя оправдывать. А правильное внимание к себе, он тогда подумал бы, может мне все-таки обратиться к врачу из-за бессонницы? Может, мне обратиться к врачу из-за того, что у меня пища не переваривается? А может быть, мне не нужно кушать такую пищу, которая требует алкоголя? То есть, опять, внимание к себе. Правильное внимание к себе. Любовь к себе как и внимание к себе, это не значит любовь к своим страстям, к своим грехам, к своим прегрешениям, пусть даже и так. Любовь к себе – это уважение, которое мы оказываем образу и подобию Божьему в нас. И поэтому, конечно же, необходимо об этом помнить, об этом образе подобии, уважать его в себе, развивать его в себе, ни в коем случае не искажать его и не говорить себе, там, что вот естественно, то не безобразно. А потом уже доходим до того, что меня тянет уже на противоестественное. А если я этого хочу, значит, я должен себе этого дать, иначе у меня будет депрессия. И что касается вот таких вещей, да, которые нас захватывают, ведь, как вот мы знаем, особенно вот в осенний период, бывают, например, всякие эпидемии, например, гриппа, в зимний период, да, но есть и психические эпидемии, мы тоже это можем наблюдать. Когда, может, даже через какие-то массовые коммуникации транслируются примеры, для нас, может, неприемлемые. И они возводятся в ранг неких ценностей. Да? И это захватывает людей. Есть какие-то, может быть, невинные примеры психической эпидемии. Да? Когда, например, люди начинают все носить штаны с порванными коленями. Ну, или большинство людей. Вот мы видим, да? И даже еду, я сегодня в метро, вижу, даже женщина в возрасте, тоже на ней одета, она, как сказать, в брючках джинсовых. И даже у нее колено на брюках порваны. То есть уже психическая эпидемия захватывает даже людей старшего поколения. Или мы видим, что люди на себе начинают делать уродливые их татуировки. Да? То есть уродуют свое тело, данное им, даже не только тело, уже и лицо. Мы тоже встречаем таких людей. Да? То есть это психические эпидемии. То есть, понятно, что как и эпидемия, например, гриппа, она захватывает не всех, да? А организмы, может, истощенные, может быть, непривитые, да, да, может быть, где-то ослабленные организмы захватывают эпидемию. Так и ослабленные души людские захватывают психические эпидемии. И надо внимательно именно к себе относиться и понимать, что, может быть, все-таки меня захватила какая-то эпидемия. Может, уже не я собой руковожу, а мной руководит некое поветрие.
У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь. И откуда вы звоните?
Здравствуйте, Игорь из Москвы. Вот у меня такой вопрос. Не будем лукавить, любому нравится, когда его хвалят. И как не дать этому внимание к себе превратиться в тщеславие?
Игорь, спасибо за вопрос.
Спасибо. Во-первых, надо поговорить о тщеславии, да, и о многом другом. Как-то я сейчас приведу, может, такую фразу, да, с одной стороны, наверное, как говорится, лесть приятно, ну и даже, пусть даже не лесть, а похвала приятна, но с другой стороны, ведь она для нормального человека, она создает и некий дискомфорт, ну, мне кажется, для нормального человека, потому что любая похвала, она очень накладывает много обязательств. То есть уже как бы ты должен соответствовать этой похвале. И ни в коем случае не должен, так сказать, разочаровывать того, кто тебя похвалил. Поэтому и здесь тоже надо это иметь в виду. Если когда-то нас кто-то похвалил, то надо теперь уже помнить о том, что это не только приятный подарок, это не только приятный десерт, это еще и тяжелый крест. Похвалили – все. Другим ты уже быть не можешь. Если ты добился этой похвалы. Это как с рекордом. Если я прыгну выше всех, если я, значит, или далеко кинул какой-то диск или ядро, то уже бросить на меньшее расстояние я не могу. Так что и с похвалой то же самое.
Очень интересно.
Вот, мне кажется, то же самое. Поэтому сильно радоваться похвале не надо. А надо помнить, что это не только приятная конфетка, но это и может обернуться горькой пилюлей.
Ну, я думаю, что здесь вот еще один есть аспект в этом воспитании тщеславия. Ведь есть такой термин, как ободрение. не одобрение, там, а именно ободрение. Да. То есть, когда мы чувствуем, что человеку необходимо, может быть, немножко помочь в том, что вот, ну, может быть, слишком человек в унынии или еще что-нибудь, как бы вот это самоодрение. Я, знаете, о чем хотел спросить еще вот в этом вопросе к вниманию к себе? Ведь, ну, так или иначе, мы приходим здесь к вопросам исповеди. Исповеди, метануи, перемены ума и так далее. Но, знаете, есть... Недавно совсем я услышал о том, что такое есть саможаление. И к вниманию, в внимании к себе, мы ведь, пытаясь разобраться в современной жизни, мы часто говорим себе... Ведь какой же я бедный и несчастный человек. Я живу в таком, я не знаю, там, я мало получаю денег.
У каждого свое.
Меня там ругают начали. И так далее, и так далее. Да. И вот это вот саможаление. Как увидеть саможаление, отличить от реального анализа своей жизни?
Ну, реальный анализ своей жизни, если он реальный, то он, конечно, с одной стороны, увидит, может быть, реальные проблемы, какие-то реальные препятствия, которые стоят на жизненном пути. А, ну, путь жизненный может заключаться в том, что человек там овладевает какой-то наукой, или, может быть, овладевает какими-то знаниями. Может, он действительно овладевает навыками какого-то спорта. И, может быть, он строит какую-то карьеру. Может быть, он ведет какие-то, может, финансовые дела. На всем этом пути встречаются препятствия. Встречаются, может, даже и недоброжелатели. Ну, во-первых, человек может и должен себе сказать, что на этом пути и должны быть и препятствия, и недоброжелатели. И именно эти препятствия и какие-то негативные с кем-то встречи, они дают опыт. То есть никто нам не гарантирует, что у нас не будет на беговой дорожке соперников. Вот хорошо бы, конечно, было бы, если, чтобы на футбольном поле у каждого был свой мяч. Но этого не будет. Поэтому также и в нашей жизни... где мы работаем, трудимся, или мы, может быть, ведем какое-то спортивное соревнование с кем-то. Всегда будет и соревнующийся с нами, и наш конкурент, может быть, если речь идет о бизнесе. И он нужен, чтобы мой товар, мой продукт был лучше и улучшался. Чтобы мои спортивные качества были еще лучше, нужен соперник. Конечно, если сидеть и говорить о том, что вот у меня соперник, о том, что у меня вот конкурент, то, конечно, не будет ни товара, и не будет и денег. Это тоже надо понимать, учитывать. И это что касается саможаления. Но другой еще есть аспект, более негативный. Саможаление может уже выливаться и в ненависть, уже и к сопернику. То есть уже я не хочу с ним соревноваться, я хочу его уничтожить. Вот. И это уже негатив, который не только меня разрушает, но и начинает разрушать и другого человека.
Очень интересно. Никогда не думал о том, что саможаление может быть настолько опасным, что превратится в гордыню, насколько я так понимаю.
В мстительность. Гордыня вообще это корень как бы всего, а уже это производные.
У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка, благословите, мой хороший, и мои ангельские люди, мой ангелочек, благословите меня, пожалуйста, потому что очень приятно за вами следить, и очень радостно следить за этой программой, такой как программа «Беседы с батюшкой», всегда с радостью смотрю ваш эфир. Вот у меня такой вопрос, как побороть ложное стеснение, закомплексованность, и как побороть уныние, тоску, печаль, вот себя любим, может быть, в какой-то степени, и вот ложное превозношение, превозношение себя присутствует, и еще плюс низкая самооценка при всем этом, что то, что ложная застенчивость, закомплексованность, так еще низкая самооценка. И второй момент, вот сегодня буквально меня хотел ударить священник, на что перед тем, как я его как бы в духе святости, не потому что я святой, а потому что сам Господь в нас почивает, как говорит апостол, не я уже живу, а живет во мне уже распятый Христос. То есть когда был грешным, апостол Павел говорит, грех преобладал мной, а сейчас уже живет Дух Святой. Вот я что хотел спросить, перед тем, как я его обличил, он хотел сказать, я сейчас тебя ударил, я живу в городе на Неве, в другом городе живу. Вот, и хотел спросить, как правильно этого священника, если я не согрешил перед ним, а он согрешил передо мной, как правильно мне его обличить? И могли бы вы в прямом эфире такого священника обличить, который ведет себя по-хамски и ужасно? Я могу назвать храм, если угодно.
Нет, не надо, храм, не надо.
Это не ключевой вопрос. Спасибо за ваш звонок. Но ведь дело все в том, что в вашем вопросе о ложной, как вы говорите, скромности вы немножко обмолвились и почти ответили на свой вопрос о том, что еще есть ложное и превозношение. Вы сами об этом сказали. То есть, вот и как это мне покажется странным и парадоксальным, но закомплексованность, которая иногда вот, выражается в какой-то настойчивости, может быть, в обидчивости, она и связана иногда бывает с превозношением внутренним. Вот оно бывает такое. Да. И иногда вот бываем мы такими молчунами и нелюдимыми, именно потому что вот как бы боимся, что кто-то вот над нами посмеется, кто-то нас, может быть, покритикует немножко, кто-то нашу значимость поставит под вопрос. А в этом нет ничего страшного. Вот как раз, как я сегодня говорил, что похвала может оказаться тяжелой ношей. Поэтому не надо бояться, что если кто-то вас похулит или кто-то вас, может быть, поставит под вопрос ваши какие-то качества, наоборот, вас освободят от тяжелой роли праведника, от тяжелой роли премьера. Ведь, понимаете, даже вот как раньше, например, людей вешали на доску почета на заводе, на фабрике, да, и вот он уже сидит, человек там или видит себя на доске почета, да, и уже все, как бы, ему надо и в белой рубашечке ходить, да, и он уже не может себе что-то позволить, да, он уже премьер, он уже, на него равнение бывает. Так. Понимаете, это очень сложно быть премьером, на которого надо равняться. А если кто-то, например, вам сказал, что «а ты не премьер», ну и говорит, и слава Богу, что я не премьер. Я тогда потихонечку могу тихонько своими делами заниматься. Поэтому вы вот так себя настраиваете, и тогда и не будет ни ложной скромности, ни ложного стыда, и да, наоборот, вы будете даже и спасибо скажете тому, кто вас, может быть, в чем-то обличил. А почему? Потому что смирение вырабатывается. А смирение – это такая вещь очень необходимая. Мы много раз об этом говорили. Потому что смирение – это кроме того, что это мир с Богом, с ближним самим собой, это еще и мера. Это всегда очень хорошее противоядие или скорее даже прививка от того, чтобы не сесть не в свои сани. А когда кто-то сел не в свои сани, всегда у него много проблем. Вот тоже надо внимание к самому себе. Знаете, Евангелие нам же не просто какие-то говорит вещи, которые нам сложно выполнять. А Евангелие нам говорит такие вещи, которые нам нужно выполнять, чтобы нам не было больно и горько. И Господь нас предупреждает, ты вот приходишь куда-то, сядь ты в конце стола, тебе будет приятнее, подойдет к тебе хозяин там, или хозяйка, ну, дорогой, ну, пересядь повыше, да. Не садись никогда там на высокое место, потому что подойдут тебе, скажут, ну, знаешь, дорогой, извини, но ну, тут есть вот постарше, давай мы тебя подвинем туда, будет неприятно. А приятно же, когда ты сел пониже, тебя подвинули повыше. Поэтому, конечно, смирение такая вещь очень приятная. То есть нам кажется, что смирение – вещь такая неприятная, наоборот, она очень приятная. А несмирение порождает очень много неприятных моментов в жизни. Вот. Поэтому и у нас вот был вопрос про тщеславие, как бы сейчас вот вопрос про тщеславие, или даже, ну, все больны, разумеется, тщеславием. Но как любой грех, тщеславие – это тоже очень трудная ноша. Это гиря на ногах, это такой чемодан без ручки, который тащишь и тащишь и тащишь с собой, да, и это тщеславие свое защищаешь и защищаешь, а его давно нужно уже выбросить, бросить и не таскаться с этим тщеславием, потому что от него только одни проблемы, от этого тщеславия. Но оно действительно порождает проблемы и для меня, и для другого. Появляется мстительность, коварство, лицемерие, да, злоба, в которой мы втягиваем не только себя и того, кого мы не любим, но и ищем каких-то союзников еще. Да? Мы начинаем уже собирать какое-то войско. Вот кто-то мне не нравится, и мне необходимы соратники, союзники и те, кто согласен со мной, что вот данный человек, вот он плохой, я так говорю, более-менее подбирая слова, приемлемые, да, потому что как бы люди, когда кого-то не любят, они, конечно, на эпитеты не скупятся. Поэтому мы втягиваем людей вот во всю эту болотину. Мы втягиваем, разумеется, конечно, очень много людей, когда вот мы из-за своего тщеславия начинаем кого-то ненавидеть. А бывает, мы действительно надумываем себе каких-то людей, да, каких-то виноватых перед нами. Поэтому тщеславие иногда еще связано и с завистью, когда мы считаем, что цель моей жизни – это всегда кого-то переплюнуть, обогнать, догнать, перегнать и кому-то что-то доказать. И вот всю жизнь мы кому-то что-то доказываем, что у меня лучшая машина, что у меня, значит, лучший там диплом, что у меня лучшая работа, что у меня чего-то еще лучше, и я не знаю, что там, да, и вот мы все измеряем какими-то такими вещами. И на это тратится жизнь. На это тратится жизнь. И уже не остается времени и помолиться спокойно, и с кем-то поговорить по душам, кому-то оказать какой-то действительно необходимый знак внимания. Не остается времени на воспитание детей. Да и мы их так тоже воспитываем, что всю свою жизнь ты, дорогой мой чадо, должен положить так же, как и я, на доказывание всем остальным, что ты не хуже их. А когда же жить-то? Не остается время даже на жизнь. Мы всю жизнь кому-то доказываем, что я умнее тебя, я лучше тебя, я там сильнее тебя, я образованнее тебя, я главнее тебя. Подходим к итогу жизни, никому мы не доказали, потому что постоянно возникают какие-то люди, которым мы еще не доказали. Ну, новые люди рождаются, новые люди приходят на работу, может быть, кто-то уходит, а вот пришел новый. И тебе сейчас буду доказывать, что я выше тебя.
Наверное, по этой причине человек так любит власть.
Да, тоже хотя... вот действительно человек может любить власть. Она как-то его согревает. Ну, мы действительно с этим сталкиваемся, и, наверное, нас это любого из нас может это захватить. При этом власть – это ведь не только допустимость управления кем-то, но это же колоссальная ответственность. Неважно, какая власть у меня. Директор ли я предприятия, или, может быть, я классный руководитель. А может быть, просто я вахтер на входе в эту школу. Но у меня есть ответственность. Поэтому я не только могу кого-то не пускать, но я еще и ответственен за того, кого, может, я пустил, кого не надо. Или, может, наоборот, не пустил того, кого надо. Хотя превысил свои полномочия, например, да. То есть люди хотят власти, но не боятся ответственности. Вот что самое странное. Когда бы все-таки мы понимали, что ответственность – это действительно очень тяжелая тоже ноша, может быть, многие бы и не хотели бы этой власти. И когда во главе угла не стоит понимание ответственности, а только желание власти, человек достигает власти. И потом, когда он этой власти уже достиг, приходит понимание, а ведь меня еще могут и спросить, что я на этом месте делаю. И тогда и начинается круговерть всяких, вот, как говорится, подсиживаний, клеветы, обмана, подтасовки, чтобы эту власть сохранить уже не для того, чтобы кому-то приносить пользу, а чтобы мне не намылили шею за то, что я на этой власти ничего не делаю. Тоже страшная и странная вещь. Поэтому ведь власть дается человеку для того, чтобы он вносил порядок, да, или служил. Вот самое ключевое слово – служил этому предприятию, этому коллективу или этой школе.
Этому храму.
Этому храму, мы уже, если говорить про этому приходу. А не просто для того, чтобы он какие-то стриг купоны, да, или мог кого-то ставить на места какие-то, да, как пешки, как фигурки на доске. Поэтому, конечно, когда эта цель не стоит, то потом начинается искусственное сохранение власти, чтобы с меня не спросили за то, что я на этой власти, находясь на этой власти, делал.
Ну, тут еще один будет вопрос по поводу того, как мы... с радостью осуждаем.
Да.
Вот на эту тему тоже сейчас поговорим, потому что у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, и откуда вы звоните.
Меня зовут Ирина, я звоню из Старого Оскола. Батюшка, у меня такой вопрос. Вот в моем окружении практически нету людей воцерковленных, и с людьми мне просто тяжело очень общаться. И я сознательно избегаю с ними общения. Вот скажите, пожалуйста, не совершаю ли я при этом грех, что сознательно избегаю с ними общаться? Ну, мне правда, мне очень тяжело слушать сплетни или... Ну, понимаете, сама теряю свою какую-то покой в сердце, в душе, когда с ними общаюсь. И я стараюсь избегать. Вот не грешу ли я при этом против... Ну, что избегаю общения с ними?
Да, спасибо.
Спасибо за вопрос.
С одной стороны, вы поступаете по словам апостола Павла, который нам говорит о том, что не искушайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. С другой стороны, апостол Павел нам говорит о том, что побеждай зло добром. И с другой стороны, и само все Евангелие нам говорит о том, что мы должны где-то приносить, стараться какой-то лучик света, который через нас или преломляясь в нас от Бога, от Евангелия, все-таки может попадать вот в это темное царство. Как мы помним хорошо из советской школы, луч света в темном царстве. Да. То есть, если мы христиане, то мы должны не просто замыкаться в своем христианстве, как в неком уютном таком месте. Хотя и это тоже правильно, потому что действительно... Но если мы сумели внутри себя и вокруг себя понять ценность мира, тишины и покоя, мы должны как-то стараться находить какие-то способы доносить до страждущего, именно страждущего, я подчеркиваю, окружение, а не страдальцы, вот эту весть о христианском, о Христовом мире, тишине и покое. Стараться находить. Я не говорю там, что надо действительно, что надо прямо вот сейчас вот ломиться туда, вот в это сообщество, да, вот ваши там, может, сотрудницы, кто-то с вами может работать, или, может, ваша родня. И сразу их получать, да вы осуждаете. Нет, ни в коем случае не так. Надо очень делать все, что вдумчиво. Где-то, может, своим примером, где-то, может быть, в разговоре, когда начинается осуждение, вы вместо осуждения предлагаете тему разговора другую. Да, это трудно, но это ваше служение. Вы предлагаете поговорить о чем-то другом. Может даже не о книгах, если они их не читают. Может, даже о каком-то фильме. Бывает так, что люди смотрят только какие-то сериалы. Но, может быть, если вы знаете, что они смотрят какое-то кино или какой-то сериал, то попытайтесь, может быть, немножко, если вы не смотрите, чуть-чуть посмотреть, чтобы знать, о чем они говорят. И чтобы на этих примерах, каких-то банальных, может, а может, житейских, которые зафиксировала кинолента или видеолента, да, видеоряд, попытаться им на этих примерах рассказать немножко о Евангелии. А ведь вот эти герои... Ведь поступают к чем-то согласно вот законам Евангелия. А вот этот герой поступил согласно или согласно другим законам и против законов Евангелия. Понимаете, то есть это все очень мудро. И здесь вспоминаются слова, опять же, евангельские: будьте просты, как голуби, то есть и чисты, как голуби,
и мудры, как змея.
Мудр, как змея. Вот, не все так просто. Но нельзя отказываться от своего служения. Простого служения одновременно, быть простым, быть открытым, быть для людей, может быть, радушным, но и при этом, конечно же, еще и мудрым. Как подобрать ключик к этому страдающему грехом сердцу? Как попытаться этому сердцу открыть свет? Как вывести его на свет Божий? Ни в коем случае не на чистую воду, как мы пытаемся их вывести на чистую воду, а на свет Божий и на Божий воздух, на пажити Христовы, где действительно злаки, где чистая вода. Дальше, если говорить про чистую воду, не обличить его, вывести его на чистую воду, а подвести его к чистой воде Евангелия своим примером, своей радостью, которую вы получили от Евангелия. Это трудный путь, трудная работа, но надо ее делать.
Это вот, кстати, этот вопрос, который был у нас сейчас от телезрительницы, предварил мой вопрос по поводу того, что мы очень часто в нашем современном мире видим поведение людей настолько идущие вразрез с нашими представлениями о том, как нужно жить, что невольно возникает, не то чтобы как бы прямо вот такое осуждение, ах вы так, но когда идут молодые люди, причем не просто одни молодые люди, но и с девушками своими, и матершина настолько вошла в их лексикон, что просто это невозможно, невозможно вообще слышать. И вот в этом случае я всегда думал о том, что вот, а как же с этими людьми говорить о Евангелии?
Сложно. У меня был опыт, когда мне приходилось в светской телестудии, на светском телевидении доказывать учителям, учителям доказывать недопустимость нецензурной брани. А уже даже педагоги доказывали мне, что невозможно литературу преподавать, потому что есть литературные произведения, даже ссылались на авторов, на самом деле у этих авторов не было нецензурной брани. Хотя они прямо утверждали, что там есть нецензурная брань у этих авторов. Мы живем в очень сложное время, когда даже люди, которым иногда бывают вручены души молодого поколения, потакают вот их понижению, потакают их ниспадению, пытаются подстроиться и найти ключик к ним, не скорее не ключик, а отмычку к их сердцам вот такими ложными способами. Поэтому вот в сегодняшнем нашем времени очень бывает трудно и сложно, потому что иногда есть и другие у этих людей, у этих молодежи другие примеры, которые а вот нам так вот там говорят, что это вот можно, это современно, там, или что-то еще. И без этого невозможно построить речь. Просто на улице вряд ли возможно это сделать, но если с человеком, с каким-то, который ведет так себя, мы вдруг оказались на какой-то период времени в одном помещении, в одном месте, может быть, да, в одном каком-то сообществе, в одной компании, мы можем, наверное, задать какие-то вопросы. Почему ты так делаешь? Не думаешь ли о том, что ты оскорбляешь слух, по крайней мере, хотя бы присутствующих здесь дам, если уж так по-светски можно обратиться к этому человеку. Сказать ему, что это раньше было не принято, и это оскорбляет присутствующих здесь вот девушек, например, да, потому что, значит, ты их не уважаешь, ты считаешь их какими-то людьми.
Низшего сорта.
Скажем так, определенной социальной группы, раз ты с ними так можешь себя вести. Надо предлагать людям задумываться, что за этим стоит. Конечно, можно, потом уже можно переходить к тому, что инфернальная брань – это, по сути дела, обращение к преисподней, но это не сразу. Инфернальная брань – это клевета на Творца, потому что мы клевещем на творение. Инфернальная брань – это, вот об этом можно говорить сразу, что это духовный блуд и духовное насилие. Но опять тоже подбирая нужные слова, а не оперируя фразеологизмами прямо в лоб. Этого делать нельзя, надо делать очень мудро. Вот. Но что касается осуждения, и что касается, когда мы встречаем людей, которые поступают неправильно, как избежать осуждения? Ну, во-первых, бывает так, что какие-то поступки могут напомнить мне о самом себе. Может быть, не о сегодняшнем, но о мне прошлом. Может быть, я такой даже был год назад, а может быть, полчаса назад. Поэтому осуждения можно избежать, если мы можем увидеть свои поступки или поступки, которые во мне, может, не разродились, но в зародыше были.
Да потом, если еще вспомнить о том, какими мы были там, не знаю, в 15-20 лет, то вполне возможно, что... У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Добрый вечер, Евгений, Белгород.
Да, здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте.
Я вот слышал такое высказывание, кажется, фараон Рамсес еще говорил, что человек, рвущийся к власти, очень... хорошо ей пользуется и очень плохо ей служит. Есть такое высказывание, если хочешь проверить человека, дай ему власть или деньги, и он покажет себя. Вот как пройти вот это испытание, какие критерии должны быть?
Хороший вопрос, Евгений, спасибо.
Да, спасибо. Но при этом, вот дай человеку власть, да, страшно давать человеку власть, который к ней стремится ради власти. Не хочется на себе и пробовать. Сказать, его властолюбие. Поэтому, может быть, если уж мы видим, что человек не конструктивно стремится к власти, а просто к власти, оперируя какими-то мифологемами, какими-то поддельными философскими картами играет в достижение власти, да, то, конечно, лучше к власти его не допускать. Вот. А что касается денег, да много денег-то нам и не надо, чтобы проверить себя, да, болен ли я сребролюбием. Потому что если мне жалко дать там, может быть, да даже может не о деньгах говорить на самом деле. Если мне жалко сегодня уделить 5 минут самому близкому человеку, чтобы его утешить, успокоить и привить ему соболезнования, то, значит, мне будет жалко и 5 рублей. Даже, скорее всего, наверное, мне будет проще дать какому-то человеку, который я точно вижу, собирает себе, и даже надо не скрывать, я хочу, как говорит, вот на улице подходит человек, я хочу вот опохмелиться. И для нас это самый легкий способ заглушить голос своей совести, которая мне говорит, ведь ты не милосердный человек. Ну вот, я тут проявлю милосердие. Вот такое милосердие часто мы проявляем, такое ложное, дьявольское милосердие мы проявляем. А вот вдумчивый разговор с ближним, которому плохо, больно, он страдает. Это может быть мой ребенок, это может быть разговор между супругами. Мы избегаем таких разговоров. Мы не хотим. Бывает так, что к нам приходит наш родственник, у которого сложное положение, может, материальное. И он просит у нас помощи. Это положение материально связано не с его алкоголизмом или ленью. Бывает такое. То мы отказываем ему в помощи. Конечно, если у человека его проблемы связаны с его алкоголизмом или ленью, то деньгами ему не поможешь. Это тоже надо понимать. Деньгами не поможешь. Здесь нужно сделать все, что угодно, чтобы человек, во-первых, прекратил свой пагубный путь. И если он себя оправдывает, там, свое употребление наркотиков или алкоголя, оправдывает, там, может быть, свою лень, и нежелание работать тем, что плохие сослуживцы на той работе, плохой начальник на этой работе, то это тоже внимание себе, да, и внимание к человеку, к ближнему своему в том числе. Там, плохие условия на третьей работе. То есть он человек ищет идеальных условий. Вот когда вот будут идеальные условия, хорошие сослуживцы, хороший начальник, вот хороший в каком-то таком общем идеальном смысле, хорошие будут, значит, условия труда, вот на этой работе я буду работать. А пока я не нашел такую работу, дайте мне взаймы. Разумеется, здесь тоже не будет акта милосердия, значит, передачи ему денег. Вот. Вот так проверка. Но проверка, в принципе, если мне человек не интересен, если мне интересен сериал по телевизору, если мне интересна бутылка пива, если мне интересна компьютерная игра, даже взрослому человеку, и параллельно с моим увлечением компьютерными игрушками растет ребенок, который не получает от своего отца никакого наставления, никакого нравоучения, никакой заботы нравственной в том числе, а просто как бы отец превращается в автомат для выдачи каких-то купюр. Вот, на вот тебе эту купюру, иди, купи себе что-нибудь, и меня не трогай. Потом мне надо ужасаться тому, что из этого ребенка выросло. Потому что мы от него откупались весь долгий период жизни, и потом мы получаем такой же автомат, только по приему денег. Вот такая проблема тоже может возникнуть. Вот, что касается власти, ну, что еще по этому поводу можно сказать? Всегда, как мы уже говорили, если мне хотелось быть кем-то или чем-то руководить, надо себя спросить, а хочу ли я за это отвечать? Хочу ли я полностью быть за это ответственным? Потому что очень многие люди власти хотят, но не хотят ответственности. Простая проверка. Поэтому даже можно еще во власть и не входить, и не давать никому власть, и себе никакой власти можно даже еще не давать для проверки. Просто надо себя спросить, готов ли я к ответственности? Если я к ней не готов, лучше во власть не соваться.
Вы мне напомнили еще один такой момент, когда ведь часто мы думаем о том, что мы настолько верующие люди, что мы достойны прозревать, и если не творить чудеса такие явные, то, во всяком случае, приблизиться к тому, чтобы стать, ну, грубо говоря, чудотворцем. То есть, и как только мы себя так вот ощущаем, то тут же у нас начинаются проблемы. Ну, такие прямые проблемы и с нашим исповеданием, и с нашим участием в литургии и так далее. Потому что в этом случае есть ли какие-то, ну, такие, как бы сказать, знаки, когда со мной, со моей духовной жизнью и со мной происходят какие-то вещи, которые срочно требуют исправления?
Ну, здесь очень, конечно, важна честность дефицит которой у нас огромен. Дефицит честности очень огромный. Потому что если я себе выдумал врага, то вместо того, чтобы развенчать его в этом, да, вот, и увидеть, что он не враг, а просто как-то он мне наступил просто случайно на ногу. Потому что, говорю, конечно, условно, кто-то даже вот мне наступил на ногу, а уже дальше я начинаю накручивать. Он не просто так наступил мне на ногу, а он специально наступил мне на ногу. А наступил он для того, значит, чтобы я или он, или что-то еще, и начинается. То есть какая-то. Или, там, или кто-то, будучи, может, чем-то озабочен, невнимательно со мной поступил, может быть, на работе или даже в семье. Он не просто так это сделал. Он это сделал специально. А потом я уже начинаю что-то до этого дела докручивать. Я спрашиваю человека, почему же, за что же вы его так ненавидите, этого человека? И человек не может ответить. Я говорю, ну потому что он плохой. Ну, почему плохой-то? Что он конкретно сделал? Да вот же он там, значит, он ничего не делает, а я только... Ну почему? А почему точно ничего не делает? А точно вы все делаете? Ну, пусть нет, пусть и делает, конечно, но нужен, конечно, тут получается кто-то со стороны. Посмотреть на себя со стороны чрезвычайно тяжело. Не хватает честности. Поэтому, конечно, говорится, голова одна хорошо, но если эта голова больна, нужна пусть и другая какая-то голова. Другая есть проблема, когда наши близкие начинают нас бояться. Они видят, что мне нужен не их анализ, а потакание моей мучеславию, моей ненависти, моей суетности, потакание. Если они не потакают моей суетности, не то же, как я, как сумасшедший, не крутятся вокруг, там, значит, с места на место не переставляют вещи, там, мебель, там, что-то еще, чемоданы не собирают, то, значит, они тоже, значит, какие-то враги мне. Если они со мной вместе не осуждают кого-то, как того, кого я ненавижу почему-то, за то, что он мне на ногу просто наступил, то они тоже мне враги. Но они не хотят быть мне врагом, поэтому они боятся уже мне перечить. И они начинают тоже сказать, да-да, он плохой, да, они плохие, да, они тебя не ценят. Тем самым мне не помогают, конечно. Они боятся провести хирургическую операцию небольшую над таким небольшим черепом на моей душе. Поэтому они загоняют болезнь вглубь. Значит, надо найти какого-то человека, может быть, немножко постороннего. Спросить, а как ты смотришь на эту ситуацию? Редко кто это делает, но это делать надо. Оно лучше всего это делает священник. Прийти к священнику на исповедь и сказать, что вот у меня есть объект ненависти, неприязни, например. Прав ли я здесь? И, пожалуйста, надо священника послушать. Он здесь уже даже не как священник выступает, а как независимый эксперт. Оправдана ли моя ненависть? Во-первых, ненависть вообще никогда не оправдана. А есть ли какие-то конкретные причины мне так обижаться на какого-то человека? Он со стороны скажет, нет, вы это себе во многом надумали. И вместо того, чтобы жить свободно и радостно, вы тратите дни своей жизни на ненависть, например. Или на суету. Вот я обижаюсь, что они все вот не суетятся. Мы так, конечно, не говорим, что они не суетятся. На самом деле, надо посмотреть тоже, а каково КПД моей деятельности? Может, это просто действительно верчение какое-то. И может быть, результат моей суеты не продукт какой-то, а пыль столбом стоит вокруг меня от того, что я что-то там делаю, как мне кажется, очень ценное, никто не делает. Есть ли какой-то продукт-то? Или он очень, может быть, минимальная его ценность по сравнению с теми затратами, которые психологическими даже, моральными, нравственными, которые затратил я и мое окружение. Ведь суетность тоже это большая проблема. Тоже внимание, тоже требуется огромное внимание к себе, чтобы увидеть, что у меня нет времени на углубленное внимание к самому себе. Чтобы себя не анализировать, чтобы в себе какие-то неприятные качества не находить, я начинаю суетиться. Просто вот действительно может элементарно не сидеть на месте, бежать куда-то, сломя голову, переставлять мебель, думать, какие... недавно переклеил обои, надо переклеить еще другие. А если кто-то говорит, да зачем, ты же недавно переклеил. Да вы что? Какие вы лентяи? Вы ничего не делаете. Понимаете? Со стороны себя надо увидеть, Но у меня это не получается, не хватает честности. Близкие боятся мне говорить, что ты немножко уже увлекся, если не болен. Поэтому надо пойти к священнику. Ну, если, может быть, есть люди светские, но сходите к психологу. Чтобы он со стороны, как независимый эксперт, сказал вам, вы зря ненавидите человека и зря суетитесь. Дайте себе возможность пожить спокойно, в радости. Дайте себе подышать свежим воздухом, увидеть солнечный свет. Дайте осесть той пыли и тому смраду, который вознесся до небес от вашей ненависти, от вашей суеты. Мы действительно не видим жизни, не видим Божьего света, потому что или копоть ненависти стоит столбом, или стоит пыль столбом от моей суеты. Я не вижу ни света, ни неба, ни солнца. И близких людей я уже просто не вижу. Не различаю их в этой пыли и в этом смраде.
Очень интересно. Знаете, вот у меня еще есть вот такой вопрос. Когда вот вы очень хорошо сказали по поводу честного отношения к себе. Вот если вот этой честности нам не хватает. Если не хватает нам смелости, может быть, даже взглянуть на себя так, как это должно быть. Вот скажите... Ведь в молитвенном правиле, ведь мы, ну, наверное, я даже не знаю, как это сформулировать более точно, мы с помощью молитвы пытаемся разобраться в себе или, наоборот, в этот момент мы полностью должны оставить себя и неким образом просто славословить.
Прекрасный вопрос. Особенно, когда мы пришли к этому вопросу от нехватки честности. Если мы понимаем, что я сбиваюсь с пути довольно регулярно, молитва или основание молитвы, или ее какой-то вот фундамент должен быть, мне кажется, таким, или так, если его озвучить, что как просьба к Богу взять меня в свои объятия, взять меня в свои руки, ибо я себя сам в руках держать не могу. Сколько я себя не пытался держать в руках, там, например, там, не делать чего-то, да, у людей есть разные привычки, кто-то курит, кто-то там что-то там выпивает, у кого-то есть привычки к нечистоте, может быть, значит, нецеломудрию. Признается человек себе в этом, говорит, Боже, я сам себя в руках держать не могу, так ты меня держи крепко в руках, а если я буду брыкаться, дай мне, может, и хорошую оплеуху. Чтобы я понял и почувствовал, что не надо из твоих объятий выскакивать. И если вдруг я полчаса сумел воздержаться от какого-то греха, то надо не себе это приписывать, а считать и благодарить Бога за то, что Он крепко меня держит в своих объятиях, в моей просьбе. А когда я себе припишу, что я полчаса не курю, это я воздерживаюсь, сразу все и прекратилось. Если уж я просил Бога держать своих рук, признаю, не я себя держу, а Он меня держит. Моя задача только не брыкаться и не высвобождаться из Его объятий. Вот и все.
Можно ли сказать о том, что мы должны пустить Христа в сердце свое? Вот, понимаете, вот фраза нам, в общем, в принципе, понятна, но только как фраза. Потому что каким образом... сделать так, чтобы себя, что называется, отдать в руки Христовы. Как это сделать не просто умом, но сердцем?
Это даже и не умом. Я так и говорю, что это не умом, это именно прямое решение мое, окончательное решение. Потому что я знаю, что или будет стоять пыль столбом от моей суеты, или гарь от моей ненависти и от моего нецеломудрия. Я уже не хочу дышать этой пылью и нюхать этот дым, смрад греха. Все, держи в руках меня, не отпускай. Что касается сердца, впускаем мы Бога, да? Ну, впускай как должны. Там не нужно указать. Вот тебе вот этот уголок я оставляю. Не получится. Господь не согласится на уголок, на место в прихожей. Заводите его в главные комнаты, в залу. По-другому не будет. Бога заводим в главную залу нашего сердца, а не оставляем его в притворе. В прихожей, у коврика, у двери, тогда, конечно, он ничего не исправит. Заводим в главное помещение нашего сердца. И все лишнее оттуда выкидываем. Опять же, понимая того, что мы это делаем не для какой-то галочки, для того, чтобы нам стало светлее, теплее.
Это мне становится понятным. Но если очень коротко подвести итоги, получается, что внимание к себе требует, первое, честности, смелости для того, чтобы признать свои грехи, смирение не просто до настоящего понимания того, что такое мера. И я понимаю, что это внимание к себе необходимо нам в каждой жизни ежесекундно.
Всегда.
Спасибо, отче, за то, что вы сегодня были в нашем эфире. Дорогие наши телезрители, спасибо вам большое за то, что вы были с нами. Всего вам доброго и до свидания. Оставайтесь на Первом православном.